на милости, сынок, сказать: прости меня, сынок, мы столько вместе сделали, столько упустились, вот тут как раз нужен был отец, тут как раз к небу бы, надо было Давиду Авессалому открыть глаза, посмотри, как Бог смотрит, ведь есть заповедь: не убей, ты убил брата, ты суд совершил, но мы не должны быть судьями. Пусть лица моего не видит. И ожесточился. И вот теперь у Давида много времени. Авессалом, Авессалом, сын мой, кто бы дал мне умереть за тебя? Нашел время, но поздно уже. Мы можем выговаривать и говорить сыну, дочери: ну что ты делаешь? Жене. Я еще раз напомню, опять, братья и сестры, я как-то готов каждый день эти уроки вспоминать, потому что вижу ошибки в своей жизни. Эти истории нам даны для поучения. Опять вспомним, давайте, Исаака. Сколько же сделала Ревека в его жизни, вот, когда вот сыном так Иакова научила неправильно поступить. Сколько Иаков сделал, и что же? Ни слова не говорит им. Исаак усвоил этот урок. Надо решить вопрос с небом. И он обратился, 11 глава, 20 стих, послания евреям, к Богу с верой. Он позвал Ревеку, говорил с ней, ничего не сказал, он Богу сначала сказал. В этом порядке мы иногда можем говорить, обличать, увещевать. Сначала с небом, Богу сначала помолись, скажи, потом будем говорить уже друг с другом. В этом году, братья и сестры, у нас были такие похороны особые. Хоронили мы 13-летнюю девочку, любимицу церкви, семьи, молодежи, талантливейший человек. Многие задали вопросы: почему такие светильники быстро гаснут? Добрые, нежные. Брат один говорил, что этот светильник горел, потому что сильно горел. Короткая жизнь, там 2-3 жизни вмещается. Вся школа была. Ученики, учителя все плакали, когда провожали ее в последний путь. Сколько доброты, талант, отличница в школе. 12 лет покаялась, и в 13 лет она допущена была сопровождать хор игрой на пианино. Талантливый музыкант, отлично знала ноты, составляла сама гимны. Ни одного разбора слова не пропустила. Каждое воскресенье в неделю у нее всегда кого-то посетит, кому-то пойдет. И брат один тоже на проповеди сказал: красиво жила, красиво ушла. Была спевка, мы учили гимн там: «Христос, Христос, осмеянный толпою». Это была последняя спевка перед тем, как петь хору уже на собрании. И она играла, прервала игру, встала, сделала 2 шага и остановилось сердце. Кто сегодня способен встать и пойти на небо? Небо примет, а туда нечисто ничего не войдет. Ничего. Как сегодня церкви нужно сказать: Господи, мы согрешили против неба. Нет, не просто против церковных правил. Эти правила приняты, это нужно. Но если мы только вот это только и сознаем, да, вот здесь я был неправ. Самое главное, как же небо смотрит на нас, как сегодня Господь смотрит на церковь. Путь освящения, путь чистоты, путь примирения с Богом – это правильный путь в небо. И когда человек примиряется с Богом, он примиряется со всеми. Мы в этом году, вот как и у вас, группа ездила в Алтайский край, тоже еще на Рождество, друзья, поехали по селам, где ни одного верующего нет человека. Когда приехали мы в одно село на Рождество, собрались в клубе люди, клуб неотапливаемый, мы удивились, полный клуб, все места заняты, еще и стоят, холодно. Мы говорим, мы приехали вам напомнить о Рождестве, что есть такой праздник, Рождество, что Христос родился. Спрашивают, а кто вас послал? Из какого вы города? Или власти вас послали? Кто вас послал? Ну, нам, мы, говорит, забытые. Никто нас не помнит. Брат говорит, Бог вас помнит. Бог любит. Бог нас, нам напомнил о вас тоже. И вот когда пели эти гимны, рассказывали о Христе, сидят, плачут. Мы начали служение и заканчивали, говорим, будем начинать служение, мы просим всех встать. Ни один человек не остался сидящим, все встали. В заключении собрания тоже все встали и просят только, не оставляйте нас. Один мужчина говорит, вы растревожили душу нашу и уедете сейчас. Приезжайте, говорит, еще. Начали еще приезжать, еще приезжать. Вы знаете, братья и сестры, когда весной мы вынуждены были поставить палатку там. И несколько братьев жили в этой палатке. Каждый день проходили собрания. Трудно было уже уехать оттуда. Люди гибнут. Больше половины села без электричества. Отрезали электричество, людям платить нечем. Пьянство, беспробудное пьянство. Нищета, духовная нищета, невежество, страшное невежество. Одна ругань. Почти не слышно человеческого простого слова. Дети, ругань страшная, старики ругаются самой отборной нецензурной бранью. И вы знаете, когда мы посмотрели, думаем, где мы были раньше? Люди гибнут, а мы заняты земным. Два брата, которые были в нашей группе, остались без огорода, без картофеля, потому что на жену ставят, дети маленькие, не смогут они ездить, вот обрабатывать, пропалывать. И так мы молились. Господь усмотрит. Братья и сестры, усмотрел Господь. Уже усмотрел. И все, кто был там на благовестии, говорят, это лучшая пора нашей жизни. Здесь прошла. Хотя, брат один говорит так, приехал, говорит, домой. Смотрю, вишни спелые. А я, говорит, не видел. Уезжал, когда только листочки распускал. Как зацвела вишня. Так и не пришлось увидеть. Но это лучшая пора. Людям сказать, что Бог любит, напомнить о небе. И когда эти души приходят к Господу, у нас первое покаяние было, когда женщина вышла, говорит, я хочу покаяться, но я не знаю, как стоят на молитве. Я никогда не видела, как молятся, но только вот мы говорим, ну вы видите, вот как верующие молятся. Ну вот так вы вот встаньте, помолитесь. Она не могла стоять, она вышла, только сказала, Господи. Потом упала на колени и начала кричать, Господи, прости меня. Вышел цыган, лицо такое у него каменное, черное лицо. Встал на колени, упал, говорит, Господи, я убийца. Я убивал, я отсидел срок большой. Моя душа уже истерзалась, говорит, Господи, успокой мою душу. Церковь
призвана звать людей в небо. Сказано, что Царство Небесное подобно жемчугу спрятанному на поле, которое человек находит, идет и покупает это поле. Почему он покупает поле? Там жемчуг.
Когда мы куда-то, вот я уже говорил, переезжаем в какой-то город, одни говорят так: какой там климат хороший. Там вот есть где работать, рабочие места там есть. Там земля дешевая, или банк дешевые деньги дает, или еще что-то. А церковь там есть? А кто-то: какая там церковь, говорит, хорошая. Там с детками занимаются, там молодежь живая. Там служителя заботятся о церкви. Поеду в этот город, а климат какой, не знаю. Там церковь есть, там жемчужина. Чего ты поле это приобрел? Оно тебе доход большой даст. Я говорю, не знаю какое. Или камень там есть, или песчаная почва, или что. Там жемчуг. Вот почему я поле приобретаю. Брат один, молодой пресвитер, вы знаете, хвалится: какую я работу нашел хорошую. Спрашиваем: какая работа? По специальности. Вовремя зарплату выдают, там не задерживают, или много, или вот хорошо зарабатываешь. Он говорит: у меня много времени теперь. Я теперь могу, говорит, посещать членов церкви. Скотником работает. Убирает после коров. Какая, говорит, работа хорошая. У меня теперь есть время совершать правильно служение. Хвалится. Жемчужину нашел на этой работе. Сначала небо. Когда мы выбираем профессию, мы должны подумать: а как на небо? Как с небом у нас будет? Я удивился, когда в одной церкви мне сказали, что у нас, говорит, ну, так вот в церкви решено, что все, кто связан и связывает свою профессию, имеют такую, и идут на работу работать по страховке, мы не можем, чтобы они были членами церкви. А кто выбирал эту профессию, думал об этом? А на небо ты сможешь потом попасть? Все ли на этой работе будет правда, честно? Можно поступать или нет? 95%, ведь это настолько ответственно. К 25 годам человек принимает жизненно важных решений. А сколько они с небом согласуются? Если всякое решение и вопрос, где учиться, и где работать, и кем работать, и сначала с небом вопрос решить. У нас брат один, водитель, и его командир полка взял водителем своей машины. Ну, а это место там обычно старались и взятку дать, чтобы это особое место. Это независимый человек. И этот человек, который хорошо питается, командиры полка, офицеры, они же где по дачам разъезжают, по гостиницам. Вот. Ну, и всегда солдату что-то перепадает. Он поработал, приходит к командиру полка и говорит: я вас прошу, переведите мне на другую работу, на любую. Он говорит: ты что, говорит? Лучшее место в полку. Тебе там плохо? Он говорит: нехорошо. Душе моей плохо. Моей душе уже очень плохо. Я ведь верующий. Говорит. Он посмотрел, говорит: я тебя понимаю. Перевел его на другую работу. Как хорошо поступил. Вот я как-то, он очень молодой еще, ну вот недавно вот отслужил армию. И мне очень нравятся его проповеди. Я вижу, вот как Господь его благословляет, его служение. Почему? Потому что вопрос, и там, где ему даже работать в армии, он решал с небом. И когда понял, что не согласуется с небом, он ушел. Ушел оттуда, чтобы душе своей не повредить. Самое печальное, братья и сестры, о чем сегодня хочется плакать, что в наших семьях так мало уделяется небесному. И слава Богу, все необходимое есть. Пусть, может быть, не в такой роскоши, но все равно есть необходимое. И неплохо, что у детей есть отдельные комнаты, где они, пусть по двое, но все равно комната есть, а у некоторых и своя комната. И в этой комнате что там есть о небе напоминающего? Сколько разных картин,
книг, кассет, магнитофон есть. А что о небе говорит? Где тексты Священного Писания? Зайдешь, и сразу тебя как-то вот эта обстановка сама воодушевляет помолиться, посидеть наедине. Время, которое вот мы проводим в домах, еще раз, братья и сестры, как сегодня необходимо возобновить семейные собрания, чтобы дом наш не был общежитием, чтобы не приходили только туда переночевать и покушать. Дом – это напоминание о небе, о небе. Дом наш – там начинается небо. Оно здесь продолжается, в собраниях наших. Когда мы читаем притчу о блудном сыне, мы поем эти песни, мы говорим, что он теперь не заблудший, он вернулся, его отец обнял. Какая встреча чудная! Но она прошла потому, что у сына сознание это пронзило его. Отче согрешил против неба. Сегодня рано утром нам пришлось беседовать с одним молодым человеком. У него 4 детей, и он здесь проигрался очень уже много. У него страшные долги. И уже несколько попыток было у него покончить жизнь самоубийством. Пришел в отчаяние. И вот беседуем, и он сознает. И он говорит, негодный я человек. Негодный, говорит. Я детей позорю. А я говорю, посмотри, вот с твоих рук сегодня ждет дом, ведь он у тебя недостроенный. Дети. Негодный, плохой человек. Мы ему говорим, у тебя не получится все равно. У тебя уже есть сознание. И ты думаешь, что ты против детей согрешил, против жены, родителей. А думаешь ли ты, что ты против Бога согрешил? Вот когда ты заплачешь и скажешь, какой я негодный, я против Бога согрешил, тогда у тебя будет исправление, тогда ты приобретешь и детей, и жену приобретешь, тогда сможешь исправить все вопросы. Разве многие не осознавали себя виновными? Вы помните Иуду? Ведь пронзила его эта мысль. И говорит, согрешил я, предав кровь невинную. Кому он сказал эти слова? Почему его вопрос решился так печально? Потому что он не с небом решал этот вопрос. Потому что он не сказал, Господи Боже, я согрешил, предав Иисуса Христа. Вот если бы вот так пришло его сознание, мы бы, может быть, видели его еще и дальше в Деянии апостолов. Почему Саул, который говорил несколько раз Давиду, согрешил я, говорит, я не прав. И опять его преследует. Опять встреча, опять говорил, а Бог ждал. А он обратился не к Богу, а пошел к гадалке. Бог ждал, когда Саул скажет, я согрешил против неба. Я против Бога согрешил, что преследую ближнего моего. Что я много зла сделал. Господи, я согрешил пред тобою. Вот где надо было Саулу это сознание первое иметь. Я согрешил против Бога. Ставим из Деяния апостолов 4 главы 2 стиха. Он есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в коем ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Вот так вот устанавливается, ну, как закон жизни, как принцип, что кем пренебрегаешь, в том и будешь нуждаться. Камень, отвергнутый строителями, камень, пренебреженный строящими. И сегодня, когда люди много вот строили жизни, строили хорошую жизнь, видят одни развалины, и опять все равно. Многие уже, у многих открываются глаза и видят, это потому, что отвергли Господа. Все равно люди приходят к Богу. Мы когда были на благовестие, и нас просили каждое собрание спеть один псалом украинский. По-русски он звучит так. «Мне ты указала к Богу дорогу, маленьким ребенком к небу вела. Почему же для тебя, мама, так рано настала осенняя пора? Прости меня, мама, за то, что так рано побелела твоя голова». Вы знаете, когда мы пели, там такие трогательные слова. А он еще мелодично звучит так на украинском языке. И опускаются головы, сидят, плачут. Мы спрашиваем, почему вы плачете? А почему не плакали тогда, когда огорчали маму? Тогда не плачут. Но все равно же боль пронзит когда-то. Все равно же ты заплачешь. Все равно. Вот так и к Богу все равно заплачет человек. Все равно поймет, кем же я пренебрегал. Все равно мы о небе затоскуем. Почему же мы небом пренебрегали? Почему так увлечены земным? Сколько людей гибнут. Посмотрите, ну несчастные люди, так жалко людей, гибнущие без Бога. Кто выйдет навстречу? Кто пойдет спасать их? Братья и сестры, так много сегодня значит молитвы. Чтобы церковь молилась. Да мы не просто должны молиться, мы вопиять должны к Богу. Гибнет земля. Гибнут люди. И нам вроде бы безразлично, а уже скоро все заканчивается. И земное приходит к концу. Хотя такие стройки, обновляется земля новыми домами. Не обновишь ее уже. Нет, не обновишь. Она ветшает, стареет. На ней живут люди уставшие. И только обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, надеющиеся на Господа. Дай Бог нам не укореняться на земле, помнить, что мы жители все-таки неба. Трудиться для неба. Молиться, друг за друга молиться, освежать, поддерживать, готовиться к встрече на небе. Готов себя нужно для переселения, говорит Господь. Готов. Страшно оказаться не готовым. И более всего страшно, проповедуя другим, самому оказаться недостойным восхищения. Будучи членом церкви, оказаться вне церкви, оказаться не на небе, так и остаться здесь на земле, на великую скорбь. Это самое страшное. Это главный вопрос. Во всех моментах жизни сначала реши вопрос с небом. Пренебрегает родителями и нуждается больше всего в родителях. Мне пришлось посетить один дом. Молодая девушка лежит прикованная к постели, без движения. Спортсмен, студент университета, миловидная, имеющая... У нее было много друзей, она жила такой кипучей жизнью, молодости. Мама верующая, пренебрегла мамой, ее молитвами, ее советами, ее учением. В эту кипучую жизнь погрузилась, прыжок в воду, перелом позвоночника. Никому не нужна, к маме ее принесли. И только мама возле нее, кем пренебрегала? Туда пришлось и обратиться. Блудный сын пренебрег отцом, к отцу пришел. Кто церковью пренебрегает, в церковь придет, ты возопьешь еще. Ты скажешь, братья и сестры, помолитесь, помогите мне. Кто словом Божьим пренебрегает, тому тоже откроются глаза, что без слова Божия гибель, кто молитвой пренебрегает. Ведь ты же узнаешь, что такое молитва. Кто кем, чем пренебрегает, Господь поведет таким путем, что ты в этом больше всего понуждаешься. Конечно же, сегодня мы особо нуждаемся в общении с Богом в небе. Кто пренебрегает, увидишь открытое небо, увидишь его, увидишь и скажешь, почему я пренебрегал небом. Мне так запомнились горькие слова такие одной матери. Она говорила сыну, сынок, на что ты небо променял? На что ты променял небо, чистоту души своей? На что ты, говорит, променял? Если бы хотя бы стоящее было. Но если что сравнится, все равно будет ли что стоящее с небесным? Почему-то братья и сестры, встревожено сегодня сердце вот народа Божьего, служителей, всех и церкви по местам, нашим состоянием. И какая, что-то вот чувствуется. Я посмотрю вот на одного брата. Когда он отдыхает? Когда он дома живет? Скиталец, уже старец, поезда, вторые, третьи полки часто, жара, в дорогах, проповеди, сколько молитв, сколько постов, церковь готовить нужно к встрече с Господом. И так бывает стыдно. Думаешь, а почему мы, где мы? Где мы все с вами, и родители в том числе? К церкви нужно готовиться к встрече с Господом. А кто людям скажет этим? Скоро конец всему, ты гибнешь. Мы поставили палатку в одном селении. Уже приехали поздно, пока поставили палатку, провели свет. Никого, некого спросить, там идет один. Да, говорит, подключайте, никто вам ничего здесь не скажет. Собралось, пришло только 3 человека, и все. Начали мы петь, помолились, поем, никого нет. Замолчали, слышим, пойте. Они не могли дойти, доползти не могли. Они все пьяные, а дети голодные. У нас был детский лагерь. 1200 детей Бог дал, по милости, вот в этом году, за 3 заезда. Быть с ними, иметь общение. Я обратил внимание на мальчика одного. Он приехал в рваных кедах, резиновых, на босую ногу. Такой в ветхой, бедной одежде, худенький. И у него всегда вот болел желудок. Первые дни. А потом я узнал его историю. Родители пьяницы горькие. Они были в беспробудном 3 дня пьянстве, угаре таком. А он сам себе варил кукурузу и кушал. И все. Забил желудочек. 15 километров от города. Автобусы не ходят. Пешком 9 лет мальчику на собрание идет. Гибнут люди. Кто их пожалеет? Кто скажет, что вас небо ждет? Что у вас будет лучшая жизнь. Мы когда беседовали, они говорят, вот почему мы обречены на такое жалкое существование? Мы говорим, у вас лучше будет жизнь. Когда вы с Богом примиритесь, Господь благословит, начали читать места Священного Писания, обетования, Господь благословит землю, Господь благословит, даст ранний и поздний дождь. Вы знаете, как люди это вот все принимают, эти утешения. И когда мы снимали палатку, они одно, я вот увидел, что значит мужские слезы. Женщины, те более так вот, ну, эмоционально подойдет, так обнимет молча, сдерживает страдания, сдерживает слезы и уходит. И говорят нам, то, говорит, каждый вечер мы знали, палаточка стоит, куда мы теперь пойдем, кому мы больше нужны? Богу нужны. Идите, люди, к Богу. И, братья и сестры, мы призваны из семьи в семью напоминать детям нашим, сказать, дети, не увлекайтесь мирским. Дети, оторвитесь от компьютера, оставьте все это, небо потеряете. Дети, читайте Слово Божие. Молодежи, в каждую семью сегодня напомнить. Господь нас на небо зовет уже, приготовьтесь. И миру этому напомнить. Небо ждет вас. Небо еще открыто. Небо ждет еще последнего грешника. И когда последний грешник войдет, церковь будет взята, восхищена. Кто встревожен, кто сегодня многими вопросами занят, как их решить не знает, точно как этот сын заблудший, или как Иаков. Если обратимся к небу,
Бог даст нам мудрости решить вопросы, расположить сердца окружающих для того, чтобы они тоже пришли нам навстречу в том или ином вопросе. Пусть Бог это благословит. Последний пример. Мне одна сестра вот так очень просто преподала такой урок. Зовут, говорят, что она уже попрощалась с родственниками, умирает. Уже больше недели она не встает, не кушает. Ну, к таким надо в первую очередь ехать. Приезжаю я, она просит всех выйти. Говорит, брат, закрой дверь. Закрыла дверь. Помолились. Говорит, знаете, зря вас позвала. Ну, говорю, скажите. Я, говорит, читаю, и написано, вон ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. А я этого не делала. И вот я решила, говорит, позвать вас. Вы служитель, вы совершаете молитву, а я больная. Я смотрю на нее, сползает с кровати, становится на колени и смотрит на меня. Брат говорит, я больная, а вы служитель. Написано. И так по-матерински говорит, брат, вы не смущайтесь. Здесь нужно послушание. Каждый должен свое выполнять. Я больная, я склонила колени. Вы служитель, положите руки мне, молитесь. А будет Бог делать, говорит. Как просто. Потому что так написано. Потому что так с неба нам пришло. Помолились мы. Она встала, и как вот теща Петра начала служить. И Бог продлил ее еще жизнь. Говорит, не Господь открыл это, брат. А не Господь открыл, что я вот этим пренебрегала. Сколько нам Господь откроет, если мы к небу поднимем взор. А ведь она, у нее зять такой человек с разными связями, человек, ну, контактный. И ведь он к лучшему врачу поместил. Она была как лучший человек. Еще и говорили, а где у нее, кто это, из министерства или откуда? Лечили, лечили, ничего не помогло. Их Бог. Вы помните, как женщина 12 лет страдавшая? Все истощила. А потом я прикоснусь к Господу. Как вроде бы на последний момент оставляем. Господи, у меня уже ничего не получается. Что ты еще скажешь? Вот с этого начинать. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.